Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Великая суббота. В этот день с самого заранее показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнечных рукавах дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное. В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня намахали из дому. «Иди лучше к обедне», — выпроваживала меня мать. «Редкостная будет служба. Во второй раз говорю тебе, когда вырастешь, то такую службу поминать будешь». Я зашел к Гришке, чтобы его зазвать в церковь, но тот отказался. «Я с тобой сегодня не пойду. Ты меня на выносе плащаницы зеброй полосатой обозвал. Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?» В этот день церковь была как бы высветленной. Хотя и стояла еще плащаница, и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали часы, и нам во немного стояло исповедников. До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах. «Дивен Бог во святых своих», — выкруглял он зернистые слова. «Возьмем, к примеру, преподобного Макария Александрийского. Его же память празднуем 19 января. Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его ног святого и как бы заплакала. Что за притча, думает преподобный? Нагинается он к малому зверю и видит. Слепой он, медвежонок-то. Понял преподобный, по что пришла к нему медведица. Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его. И совершилось чудо. Медвежонок прозрел. «Скажи на милость», — сказал кто-то от сердца. «Это ж не все», — качнул головой старец. На другой день приносит медведица овечью шкуру, положил ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар за доброту твою». Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась, как всеночное бдение, с пением вечерних песен. Когда провели свети тихий, то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую воском закапанную книгу. Он стал читать у гроба Господня 16 перемий. Больше часа читал он о переходе евреев через Черное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение и воскресение. Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: «Господа пойте и превозносите во вся веки». Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенули и зашуршали нотами и грянули волновым наплеском: «Господа пойте и превозносите во все веки». Несколько раз повторял хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанные выражения: «Боготканные глаголы». «Благословите солнце и луна, благословите всяк дождь и роса, благословите ночи и дни, благословите молнии и облацы, благословите моря и реки, благословите вся птицы небесные, благословите звери и вся скоти». Перед глазами встала медведица с слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию: «Благословите звери». «Поим, Господи, славно бы прославимся!» «Пасха! Это она гремит в боготканных глаголах! Господа пойте и превозносите во все веки!» После чтения апостола вышли в плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели: «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языцах». Во время пения духовенство в алтаре извлачало из себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола жертвенника аналоев снимали черные и облекали их в белую серебряную парчу. Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери. Как ни старался сдерживать восторг свой, ничего поделать с собой не мог. Надо рассказать матери. Сейчас же прибежал, запыхавшись, домой и на пороге крикнул: «В церкви все белое! Сняли черное, кругом одно белое! И вообще, Пасха!» Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уже пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек. Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися снеть верным. исповедь. Ну, Господь тебя простит, сынок. Иди с молитвой. Да смотри по уставне и держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то 3 целковых плочено. Напутствовала меня мать к исповеди. «Деньги-то в носовой платок увяжи», — добавил отец. «Свечку купи за 3 копейки, и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в орла и решку, и батюшке отвечай по совести». «Ладно», — нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы. Перед уходом из дома поклонился родителям многие и сказал: «Простите меня, Христа ради». На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы. Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь в камень. «Куда ты таким пижоном вырядился?» — спрашивает меня Давыд. И голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер. «Исповедаться!» — важно ответил я. «Добрый час, добрый! Но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня подметалой мучеником!» — осклабился дворник. На это я буркнул: «Ладно». Мои приятели, Котька Лютов и Урка Дубин, пускают в лужи кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду. Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника. Но вспоминаю, что сегодня исповедь, и драться грешно. Молча, с надутым видом, прохожу мимо. «Ишь, Васька зафарсил!» — насмешливо отзывается Котька. «В пальто новом, в сапогах, как кот! Обувь лаковая, а рожа аховая!» «А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен!» Сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом: «Сапожные шпильки!» Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит одеет шкелетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятька сапожник... Сапожник? Да непростой! Купцам да отцам-дьяконам споги шьет, не как-нибудь. Гудят печальные великопостные колокола. Вот уже после исповеди я Котьке покажу, думаю я, подходя к церкви. Церковная ограда, шершавые вязы, мшистые березы, длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала великого повечерия. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кричит: «Васька, сыпь сюда!» Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы. «Одежду и сапоги измызгаешь», — вздыхаю я. «Нехорошо, когда ты во всем новом». И вот светы мои, в пустыне-то этой подвязались 3 светолепных старца, рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. Молились, постились и трудились, да, трудились, а кругом одна пустыня. Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.
«Васька, и ты исповедца!» — раздается сиплый голос Витьки.
На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему 3 копейки, данные матери, чтобы купить мыло для стирки, за что и влетело мне по загривку.
«Пойдем, с огранем в Орла и Решку, а? Упрашивает меня Витька, показывай пятак. С тобой играть не буду, ты всегда жулишь».
И вот пошли три старца в Единград к мужу праведному, продолжая дядя Осип. Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю, если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым. Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках. «Ну, сахар-то поди таскал без спросу?» — ласково спрашивает меня. Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю. «Не, у нас полка высокая». И когда спросил он меня, «Какие же у тебя грехи?» Я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод. Вот-вот встревожился я. Сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди, не даст завтра святого причастия. И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: «Кайся!» Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот и хочется заплакать горячими покаянными слезами. «Батюшка!» — произношу сквозь слип. «Я в Великом посту колбасу трескал. Меня Витька угостил. Я не хотел, но съел». Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные светлые слова. Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда. И мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично. «Ты что?» «Батюшка, у меня еще один грех. Забыл сказать-то. Нашего дворника Давыда я называл подметалой мучеником». Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался. Дома лежу в постели, покрытой бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец точает сапог и тихо с переливами по-старинному напевает волною морскою скрывшего древли. А за окном шумит радостный весенний дождь. Снился мне рай Господень, херувимы поют, цветочки смеются, и как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения. Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал. И ты, Котя, прости меня, я тебя шкелетом ругал. А кругом рай Господень и радость несказанная.
Причащение. В Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному, не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала. «Это не по-деревенски», — говорила она, — «не по нашему свычаю». «А как же у Григорьевых?» — спросишь ее. «Или у Лютовых?
Красятся они у них в самый разный цвет и такие приглядные, что не наглядишься.
Григорьевы и Лютовы люди городские, а мы из деревни. А в деревне, сам знаешь, свечи от самого Христа идут.
Я нахмурился и обиженно возразил. Нашла чем форсить. Мне и так никакого прохода не дают. Деревенщины прозывают.
А ты не огорчайся. Махни на них ручкой, вразуми. Деревня, скажи, божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое? Не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего, форсить. Деревенского языка не бойся, он тоже от Господа идет.
Мать вынула из чугунка яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала: «Поставь под иконы, в светлую заутренню светить понесешь».
На страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень, горячую воду с патокой, и закусывали его черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышные от монашки: «Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья». Великий четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель, я ловил ее в ладони, пил. Говорят, что от нее голова болеть не будет. Под деревьями лежал источенный капелью снег. И чтоб поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам. В 10 часов утра ударили в большой колокол к четверговой литургии. Звонили уже не по великопостному, медлительно и скорбно, а полным частым ударом. Сегодня у нас причастный день. Вся семья причащалась святых Христовых тайн. Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна другую. Много кружилось чаек, они белизной своею напоминали летающие льдинки. Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады, огороды покроются травами, покажется весень первые цветы, и каждый камень и камешек будет теплым от солнца. В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые 3 дня страстной недели, когда пели «Се жених грядет в полунощи» и «Про чертог украшенный». Вчера и раньше все напоминало страшный суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь, не от солнца ли весеннего. Священник был не в черной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони, особенно девушки. На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой: «Чудесная русская вышивка». Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку. Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим входом. Вечери твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, як Иуда, но як разбойник исповедую тя, помяни мя, Господи, во царстве твоем. Причастниками оприми, высветлялись в душе серебряные слова. Вспомнились мне слова матери: «Если радость услышишь, когда причастишься, знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил». С волнением ожидал я святого таинства. Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я? Вострепетала душа моя, когда открылись царские врата. Вышел нам вон священник с золотой чашею, и раздались слова: «Со страхом Божиим и верою приступите». Из окна прямо в чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом. Неслышный, с крестообразно сложенными руками подошел к чаше. Слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий в оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели мне, рабу Божьему пели: «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». По отходе от чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук, прижимал вселившуюся в меня радость Христову. Мать и отец поцеловали меня и сказали: «С принятием святых тайн!» В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям, самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери твои я тайные, причастниками оприми». И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнца. Пускай доживал бы крохотные свои дни. Канун Пасхи. Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе. На окнах висели снеговые занавески, и на образе двунадесятых праздников с воскресением Христовым в середине висело длинное с петушками вышитое полотенце. Было часов 5 утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное. Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и, наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки. Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась: «Сряжайся скорее! Буди отца, скоро заблаговестят к Спасову погребению!» Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца. Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой свежей улице: «Почему люди спят, когда рань так хороша?» Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно 100, 200, 300 лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее. «Дядь, на том свете мы все вместе будем!» Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо обиняком, причем крепко взял меня за руку: «Много будешь знать, скоро состаришься!» А про себя прошептал со вздохом: «Растонная наша жизнь!» Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. два священника читали поочередно непорочны, в дивных словах оплакивавшие Господню смерть. Иисусе, сладкий мой и спасительный свете, как и во гробе темнем скрылся еси у несказанного и неизреченного терпения. Под землей скрылся еси, якоже солнце ныне, и ночью смерти покровен был еси, но воссияй светлейший спаси. Совершали кождение, отпевали почившего Господа и опять читали непорочные. Зашел еси святотворче, и с тобою зайди свет солнца, в одежду поруганию краситель всех облекаешь, и же небу тверди и землю украси чудно. С клироса вышли певчие, встали полукругом около плащаницы, и после возгласа священника «Слава тебе, показавшему нам свет!» запели великое словословие «Слава вышних Богу!» Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом о оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега. При пении похоронного заваем, святые Божи, при зажженных свечах стали обносить плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола. На улице ни ветерка, ни шума. Земля мягкая, скоро она совсем пропитается солнцем. Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками. Я услышал, как кто-то шепнул другому: «Семиградский будет читать». Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким талантом потрясать слушателей чтением Паремии апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за 3 рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник сертуке Семиградский с большой книгой в дрожащих руках подошел к плащанице. Всегда темное лицо его с тяжелым мохнатым взглядом сейчас было вдохновенным и светлым. Широким крепким раскатом он провозгласил: «Пророчество Иезекиилево чтение». С волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человеч, оживут ли кости сия?» И очам пророка представилось, как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью, и встал перед ним велик собор восставших из гробов. С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла на помин усопших сродников лампаду перед родительским благословением Казанской Божьей Матери. В доме горело уже 2 огня. Третью лампаду, самую большую и красивую из красного стекла, мы затеплим перед пасхальной заутренней. «Если не устал, — сказала мать, приготовляя творожную пасху, — ах, поскорей бы разговеться, — подумала я, глядя на сладкий соблазный творог, — то сходи сегодня к обедне, будет редкостная служба. Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь». На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел: «Завтра Пасха! Пасха Господня!» светлое заутрене. Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом. Вечерняя земля затихала. Дома открывались стеклянные дверцы икон. Я спросил отца, это для чего? А в знак того, что на Пасху двери райские отверзаются. До начала заутренней мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчикам пришлось встречать Пасху в Москве. Московская Пасха, сынок, могучая. Кто расповедал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь, первый удар колокола с Ивана Великого. Так, словно небо со звездами упадет на землю. А в колоколе-то, сынок, 6000 пудов, и для раскачивания языка требовалось 12 человек. Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне. Отец приподнимается в постели и говорит о Москве с дрожью в голосе. Да, часы на Спасской башне пробьют, и сразу же взвивается к небу ракета, а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне, 101 выстрел. Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные 40 сороков вторят ему, как реки в половодье. Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, ну что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой. Могучая ночь грому Господню подобная. Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву. Отец умолкает и закрывает глаза. Ты засыпаешь? Нет, на Москву смотрю. А где она у тебя? Перед глазами, как живая. Расскажи еще что-нибудь про Пасху. Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была еще на лучшей московской. Один монастырь-то чего стоит? Кругом лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен речка плещется. В нее таежные дерева глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К светлой заутрене собиралась сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотни огней плывут по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит. «Хватит вам вечь-то!» — перебил нас мать. «Высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене с аныгами!» Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал, скоро ли в церковь. «Да не вертись, как косое веретено», — тихо вспылила она. «Но ежели не терпится, то ступай да не балуй там». До заутренней целых 2 часа, а церковная ограда уже полна ребятами. Ночь без единой звезды, без ветра, и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках. Только они и были видны, а людей как бы и нет. В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать деяния апостольские. Я тоже присоединился. Меня спросили, читать умеешь? Умею. Ну так начинай первым. Я подошел к аналою и стал выводить по складам. Первое убо слово
сотвориха всех, о Феофиле!» И никак не мог выговорить «Феофил!» Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание. «Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?» «Попробовать хотел. Ты лучше куличи пробуй». И оттеснили меня в сторону. В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма. «Где ты сейчас, Пасха?» — размышлял я. «Витает ли на небе или ходит за городом в лесу, по болотным кочкам, сосновым останкам, подснежникам, вересковым можжевельными тропинками? И какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей. А святые поют «Христос воскресе из мертвых». Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной старушки кто-то вышел с фонарем. «Идет! Идет!» — неистово закричали ребятишки, хлопая в ладоши. «Кто идет? Да звонарь Александра идет! Сейчас грохнет!» И он грохнул. От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось. А когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей. Меня приметил в темноте нищий Яков. «Светловещанный звон», — сказал он и несколько раз перекрестился. В церкви начали служить полуношницу. Пели волною морскою, священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное пасхальное, словно отваливали огромный камень от гроба Господня. Я увидал отца с матерью, подошел к ним и сказал: «Никогда не буду обижать вас!» Прижался к ним и громко воскликнул: «Весело-то как!» А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветре заколыхались высокие хоругви, стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб Артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, что если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небеси!» И под эту воскрыляющую песнь заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: так полагается. Пасха, Пасха Господня! Бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по строям воскресной песни, осыпаемой трезвоном и обогреваемой огоньками свечей, мы пошли вокруг белозерной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром, земля куда-то исчезла. Стоишь не на ней, а как будто на синих небесах. А люди, где они? Все превратились в ликующие пасхальные свечи. И вот та огромная, чего никак охватить не мог вначале, свершилось. Запели. «Христос воскресе из мертвых!» Три раза пропели «Христос воскресе!» И перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм, и перед глазами в сиянии паникадил, больших и малых лампад в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах вспыхнула Пасха Господня. Священник, окутанный кадильным дымком, заяснившимся лицом светло и громко воскликнул: «Христос воскресе!» И народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину воскресе!» Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал: «Завтра я подарю тебе красное яйцо, самое наилучшее! Христос воскресе!» Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал: «Никогда не буду называть тебя подметалой мучеником. Христос воскресе!» А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня. Небеса, увы, достойно да веселятся. Земля же да радуется, да празднует же мир видимый же и невидимый. Христос бо воста, веселье вечное. Сердце мое зашлось от радости. Около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе плащаницы. Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал: «Христос воскресе!» Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались. А потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами. А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Воскресе Христос, и жизнь жительствует».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Антон Павлович Чехов, студент. Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальшнап, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар. Отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше, и ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса. Это здешние работники на реке поили лошадей. «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте!» Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. «Не узнала Бог с тобой», — сказала она. «Богатым быть». Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая степенная улыбка. Дочь же ее, Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно». «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая длинная ночь!» Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил: «Небось, была на 12 Евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: „С тобою я готов и в темницу, и на смерть“. А Господь ему на это: „Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня“. После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился. А бедный Петр истомился душой, ослабел. Веки у него отяжелели, он никак не мог побороть сна. Спал. Потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса. И теперь видел издали, как его били. Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. «Иисуса стали допрашивать. А работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь». Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом, то и что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: „Я не знаю его“. Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: „И ты из них“. Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: Да не тебя ли я сегодня видел с ним в саду? Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «Ишет вон, плакася горько». Воображаю, тихий-тихий темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. А Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, и в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. Ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы. Ему было только 22 года, и невыразимое сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Вы прослушали рассказ Антона Павловича Чехова «Студент».